Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Мы продолжаем цикл подкастов, посвященных Европе 1913 года, старому миру, который сильно отличался от мира нынешнего, но в то же время был его предшественником и нес в себе генетические черты дня сегодняшнего. В этом четвертом выпуске цикла речь пойдет о городах тогдашней Европы. Именно города определяли лицо Старого Света эпохи модерна. Именно там бился пульс его политической, культурной, деловой жизни. Рождались идеи и моды, создавались великие произведения искусства и совершались громкие преступления. Мы поговорим о трех городах, расположенных на разных концах Европы, очень разных по облику и традициям, но в то же время объединенных, как сказали бы сегодня, определенным драйвом, который был свойствен временам столетней давности, когда вера в прогресс и разум еще не выглядела наивной. XX век начался событием, которое отражало оптимизм большинства европейцев относительно будущего Старого Света. В апреле 1900 года в Париже открылась очередная всемирная выставка. Организаторы видели в ней не только демонстрацию новейших достижений европейской цивилизации, но и своего рода приветствие веку новому. Ожидалось, что наступающее столетие станет эрой разума и прогресса, прежде всего технического. За полгода, что длилась выставка, с чудесами этого прогресса, от железных дорог до электрических генераторов, от еще примитивных летательных аппаратов до движущейся дороги, более известной нам сегодня как эскалатор, со всеми этими изобретениями, а также с экзотической продукцией далеких колоний и прочими новинками со всего мира, успели ознакомиться почти 50 миллионов человек. Этот рекорд не превзойден до сих пор. Париж не случайно стал местом проведения всемирной выставки. Французская «Belle Époque» – прекрасная эпоха, занявшая более 40 лет между франко-прусской войной и началом войны мировой, была временем, когда французы, казалось, по-настоящему обрели вкус к жизни, которая становилась более уютной, благоустроенной, сулившей новые развлечения и удовольствия. Конечно, позволить себе что-то дорогое и изысканное могли далеко не все, но, скажем, поужинать в ресторане или пропустить стаканчик другой вина в баре мог и человек довольно скромного достатка. Только в Париже в 1885 году, в разгар Belle Époque, лицензию на торговлю спиртными и прочими напитками имело более 30 тысяч заведений, больше, чем в каком-либо другом городе мира. Конец XIX века принес развлечения иного рода. Изобретение братьев Люмьер на какое-то время сделало Париж кинематографической столицей мира. В 1913 году в городе насчитывалось 37 кинотеатров, а уже 7 лет спустя их было свыше 200. Именно в прекрасную эпоху Париж вновь обрел свою слегка поблекшую было славу европейской столицы как культурной, так и ночной жизни. Причем в некоторых географических точках города, вроде кабаре «Черная кошка», куда ходили многие представители французской богемы, эти понятия пересекались. Британский король Эдуард VII – большой бон-виван и полная противоположность своей матери, королеве Виктории, умершей на пороге XX века, признавался, что любит Париж куда сильнее собственной столицы Лондона. И это признание монарха державы, вечно соперничавшей с Францией, не могло не льстить французам. Ведь Париж был сердцем Франции, причем не только в фигуральном, но и во вполне буквальном экономическом смысле. Железные дороги, густой сетью покрывшие Францию в последние десятилетия уходящего века, соединили столицу с самыми отдаленными провинциями. Париж начала 20-го столетия, пожалуй, в большей степени, чем другие города, был символом европейской городской жизни эпохи модерна. А городская жизнь, в свою очередь, определяла биение пульса всей тогдашней Европы. Франко-британский историк Эндрю Хасси, написавший о Париже увлекательную книгу с не слишком удачным названием «Тайная история», так описывает главное изменение, которое этот город пережил на пороге XX века.
В Париже по-прежнему было немало уродливых бедняцких берлог. Они даже росли и расширялись по мере того, как город перешагнул свои старые границы, заняв новые области, получившие название «Банльё», пригороды. Но этот город сулил своим жителям социальный подъем или, по меньшей мере, предлагал перспективы работы и сытости для большинства. Политические страсти кипели, как и прежде, особенно в спорах вокруг дела Дрейфуса. Но эти споры, хоть и были полны злобы и ненависти, все же не привели к возникновению того революционного фанатизма, который за предыдущие 100 лет столько раз сотрясал город до основания. Парижане теперь с куда большим увлечением овладевали искусством хорошо проводить свободное время и удовлетворять свой потребительский аппетит.
Париж воспринимался как город свободы, и не только свободы нравов, но и свободы политической. Третья республика, возникшая в мрачных обстоятельствах на фоне военного поражения от Пруссии и кровавого разгрома Парижской коммуны, не пользовалась всеобщей любовью. Но, возможно, именно поэтому республика оказалась по французским меркам удивительно стабильной. Она просуществовала 70 лет. Один из ее основателей, Адольф Тьер, точно определил причину этой стабильности. «Республика – режим, который нас наименее разделяет», – заявил он, выступая в парламенте, где убежденных республиканцев тогда было меньше, чем сторонников трех свергнутых монархических династий – Бурбонов, Орлеанов и Бонапартов. Но со временем и монархисты попривыкли к республике, а 14 июля, годовщина взятия Бастилии восставшими парижанами в 1789 году, окончательно утвердилась в роли главного государственного праздника. Третья республика была воинствующе светской. В 1905 году парламент одобрил закон о полном отделении католической церкви от государства. Она была яростно патриотичной. Публично сомневаться в том, что утраченные в 1870 году Эльзас и Лотарингия рано или поздно вновь будут принадлежать Франции, означало подвергнуться остракизму, а то и просто быть поколоченным. Наконец, республика была экономически либеральной и буржуазной по духу, хотя бедняков в ней по-прежнему хватало. В Париже социальное расслоение проявлялось географически. Зажиточные жители западных округов, арондисман, старались не появляться без нужды в рабочих районах на востоке города. Там можно было и без кошелька остаться, и это в лучшем случае. Но под поверхностью энергичной, бойкой, пестрой парижской жизни сгущалась некая темная энергия. Она проявляла себя, например, в популярности и даже культовом обожании, которым парижская публика окружала злодеев, реальных и вымышленных. К первым относился, например, грабитель Жюль Бонно. Он называл себя анархистом и другом бедных и прославился дерзким ограблением отделения банка «Сосьете Женераль» на улице Орденер. Чуть позже Бонно погиб в перестрелке с полицией, но его поклонники встречались даже среди парижских студентов-бунтарей мая 1968 года. Первое место среди злодеев выдуманных, ставших властителями умов парижан 100 лет назад, принадлежало бесспорно Фантомасу, герою серии авантюрных романов Пьера Алена и Марселя Сувестра. Первая из этих книг вышла в свет в том самом 1911 году, когда Жюль Бонно с сообщниками ограбил «Сосьете Женераль». Всего 2 года спустя, в 1913-м, первый фильм о Фантомасе снял Луи Фейят, феноменально плодовитый режиссер, всего снявший 634 немых фильма. Впрочем, многие из них были по современным меркам совсем короткими. Загадочный преступник, совершающий свои жестокие деяния, то ли из мести всему человечеству, то ли просто забавы ради, Фантомас щекотал нервы парижан.
«Бывают преступления загадочные, дело рук существа неуловимого, слишком умного и ловкого, чтобы попасться. В аналах истории можно найти упоминания о таких персонажах. Почему бы не предположить, что и в наше скучное время у великих злодеев прошлого могут найтись последователи? Фантомас, он нигде и везде, его тень нависает над самыми загадочными тайнами. Никто не может похвастаться, что знает, как он выглядит».
Возможно, популярность Фантомаса была проявлением не только скуки обывателей, как дети, любящих страшные сказки, но и чего-то более серьезного – подсознательной тяги общества к насилию. Спустя всего 2 лет ей было суждено найти свое выражение на полях битв Первой мировой, в том числе совсем недалеко от Парижа, на Марне и у Вердена. Возможно, еще органичнее и куда мрачнее, чем в тогдашнем Париже, Фантомас смотрелся бы в Петербурге, северной столице России, состоявшей в парадоксальном военно-политическом союзе с Францией. Парадоксальным потому, что мало было в Европе стран столь непохожих друг на друга, как Российская империя и Французская республика. Столь же далеким от Парижа времен Бель-Эпок был и Петербург. Вернее, образ тогдашнего Петербурга, поскольку, говоря о прошлом, мы чаще всего имеем в виду не былую реальность, которую мы никогда не знали, а ее образ, существующий в нашей голове. А поскольку одним из главных источников таких образов является литература, неудивительно, что о Петербурге 1913 года мы разговариваем с человеком из мира литературы, писателем и литературным критиком Самуилом Лурье.
Мы говорим о Петербурге столетней давности, это несколько, конечно, условная дата, говорим об эпохе начала 20 века, и, может быть, не столько о городе хотелось бы поговорить, о городе как реальном объекте, сколько о городе как о таком производителе социальных и культурных смыслов, о том, что представлял собой скорее образ, что ли, Петербурга, той столицы огромной империи, чем он казался тогдашним людям, как влиял на их мышление и на осмысление ими самих себя, своего общества, своей эпохи, которая стояла на пороге большой катастрофы.
Довольно давно уже я про современный Петербург написал, что Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом. И как ни странно, вот я думаю, что примерно в начале 20 века это было так же примерно. То есть вот был открыточный прекрасный центр, и окруженный, теперь это спальные районы, а тогда это были рабочие поселки с маленькими домишками, с бараками, и эти два города фактически не соприкасались. Один был окружен другим, у них была такая концентрическая связь. Так что фактически речь может идти только вот об этом парадном центре, который представлял собой такую, стоящую посреди империи, вернее, на ее северо-западном краю, такую огромную бюрократическую машину, она без перерыва работала, и, как бывали такие чернильницы в эпоху Александра III с медными такими крышками, чернильный прибор, такой вот письменный прибор, и в нем были такие, как помню, у моей бабушки был такой золоченый воротце и всякие такие крышки на стеклянных красивых чернильницах, и вот такая огромная, богатая чернильница, отчасти похожая на Исаакиевский собор, и была таким вот городом. В нем, в 13-м году народ поздравлял Романовых с 300-летием их воцарения, купеческое общество, дворянское собрание давали праздники государю и государыне, праздники в садах, открытие всяких благотворительных и учебных и медицинских заведений. То есть вот все время происходила такая, теперь сегодня бы сказали, огромная рекламная кампания. Город как таковой, мне кажется, вот он сам по себе смыслов, кроме вот этого парадного, торжественного, витринного, не производил, мне кажется, очень трудно судить, потому что иногда остается ощущение, что в каждую эпоху на свете жили только литераторы. И мы можем судить о том, что происходило по их произведениям, дневникам, письмам и так далее. Ощущение все-таки такое, что с одной стороны происходили массовые праздники, с другой стороны, по-видимому, в людях, которые ездили все-таки вместе в конках там, или в амнибусах, и встречались на Невском и так далее, жило какое-то раздражение, недовольство, тревога и неприязнь друг к другу, поскольку все-таки революция с ее все-таки достаточно сильными эксцессами случилось. Люди же помнили трупы на мостовой и выстрелил на улицах, да? Вот, и поэтому вот это раздражение все равно чувствовалось, и, видимо, у некоторых особо чутких, так сказать, интеллектуальных особей было еще и предощущение какой-то вот тревоги, предчувствия некоторой катастрофы.
Я как раз хотел бы перейти именно к этому предчувствию катастрофы и к тому продолжить обозначенную вами тему о том, что в каждой эпохе, если воспринимать ее, так сказать, постфактум, иногда кажется, что жили одни литераторы. Вот один из литераторов, знаменитый русский писатель Андрей Белый, написавший как раз в это время роман «Петербург». Вот там это чувствуется. Роман естественно, одно из таких наиболее странных, глубоких и необычных произведений в русской литературе. Да. Но там это очень ощущается. Именно вот это чувство какой-то болезненности этой петербургской жизни, какой-то ее изломанности и какой-то ее многослойности, потому что вот это вот ощущение того, что революция была и, возможно, еще будет, и что-то происходит, и сам сюжет, сколь бы он фантасмагоричным не был, он закручен вокруг, собственно говоря, подготовки, покушения на сановника. Можно ли говорить о том, что это все были игры ума автора, или это ощущение обреченности, оно действительно проникало в какой-то мере в жизнь города, в то, как это общество себя воспринимало?
Да, это очень интересно, что Белый ведь был москвич. Это роман, написанный москвичом о Петербурге. И, видимо, такой роман не мог быть написан ни о каком другом городе. Он, как москвич, скорее это уловил. Тут, видимо, несколько факторов все же есть. Просто все-таки с самого своего начала город Петербург ощущался Россией остальной как экспериментальная затея, отчасти нечеловеческая, отчасти враждебная. Этому посвящена, так сказать, огромная литература. Он сам по себе наводит на человека меланхолию и тревогу, потому что в нем слишком много насильственных смертей в нем произошло, он построен на костях, и, видимо, предчувствие новых смертей владело некоторыми особо чуткими людьми, если у литературы есть какая-то пророческая функция, и вот Белый ее в данном случае осуществил. Никаких, казалось бы, серьезных оснований, вот таких очевидных, у Белого как бы не было. Вроде бы это была проекция его внутренней жизни. И я часто об этом думал. Тут ведь как? Появляются катастрофические произведения, потом происходят катастрофы. И то ли мы задним числом обращаем внимание на то, что вот, это же, значит, это носилось в воздухе, то ли, если бы не случилась катастрофа, мы не заметили бы этот роман. Пожалуй, мне кажется, в романе Белого отразилась не столько все-таки эпоха, сколько сама действительно внутренняя противоречивая, трагическая сущность Петербурга. В этом смысле он был метафорой империи. Он был не для людей. Он и сейчас такой. Он бывает прекрасен летом, когда в нем обычно никого не бывало в 19 веке, да? Вот, потому что все уезжали там на дачи, а прислуга, которой было огромное количество, уходила в деревню. Но зимой, которая длится здесь полгода, он, вообще говоря, ужасен, неудобен, страшен, опасен, очень темен, в нем плохо пахнет, он некрасив и так далее. И Белый это просто вот благодаря своему невероятно метафорическому мышлению, он через частность проник к какой-то огромной сущности. Да, вот этот город, вот он умышленный и трагический, но ведь на самом-то деле он, видимо, своим существованием предрекает какую-то огромную всемирно-историческую катастрофу, в которой и России придется сыграть ключевую роль. Причем Петербург, как у него там написано в романе, Петербург опустится на дно.
А вот вы сказали, заметили, что Андрей Белый и его роман — это роман москвича о Петербурге. А можно ли более широко говорить применительно к тогдашней эпохе о некоем противостоянии двух столиц? Само наличие двух столиц — это, в общем, достаточно нестандартный вариант, но так было вот в России на протяжении всего ее имперского периода. И если такое противостояние существовало, то как оно проявлялось в плане вот этих культурных смыслов, образов, образа жизни? В чем было основное отличие?
Это очень большая тема русской литературы, но вот на этот момент, о котором мы говорим, все равно это различие сохранялось и проявлялось, мне кажется, в том, что Москва все-таки была более привольным и более богатым городом. Там было гораздо больше рабочих мест в частном секторе, как сказали бы сегодня. Там была совершенно другая инфраструктура жилища. Не случайно Петербург так и стал очень скоро городом коммунальных квартир, а Москва в значительно меньшей степени. Она была более такой деревянной, в ней было больше особняков, домишек и так далее. Не то, что здесь вот эти вот шеренги доходных домов. Ну и она была более как бы связана с Россией, в ней было больше такого крестьянского и православного населения, церкви, эти 40-40. Вот судя, опять же, по литературе, ну хотя бы взять, не знаю, рассказы, скажем, вот тут Бунина, а тут Леонида Андреева. И вы видите, что петербургская литература, она такая черно-белая, все время идет снег с дождем и ветер в лицо, а в Москве вот санки скользят по снегу, вот колокола какие-то звонят.
Конфеты-бараночки.
Да, и снег такой розово-бело-голубой, а у нас всегда вот такой черный, или как у Мандельштама, с таким оттенком там, желтого такого на снегу, такой страшноватый. Мы видим, Москва – это яркая живопись, и это поэты, как Маяковский, скажем, или Цветаева, где голос гораздо, я даже внутренний голос, он голос громче, краски ярче, все как-то вот посвободнее. Это очень ощущалось, мне кажется.
Присутствовал ли вот тот Петербург, который был, которым, как вы в начале нашего разговора сказали, был окружен Петербург имперский, присутствовал ли этот другой Петербург, то есть город простого люда, лавочников, рабочих, мелких буржуа, он как-то прорвался в культурное пространство, или это были два абсолютно отчужденных друг от друга мира? Насколько острым вообще было социальное разделение, и как оно отражалось, если отражалось в тогдашней питерской культуре?
Это очень интересный вопрос, и я очень боюсь, что, по крайней мере, у меня недостаточно для него данных. Вот в том, что мы считаем достижениями русской литературы этого периода, этого не видно. Напряжение есть, революционеры, выстрелы, подпольные кружки, теракты, это мы все можем найти. Но жизнь рабочих окраин, всего, что за обводным каналом, всего, что вокруг Путиловского завода, и порты, доки и так далее, почему-то этого нету. Это появилось, наоборот, после революции в детских воспоминаниях каких-то начинающих советских писателей. Оказывается, был черный, бедный, голодный и так далее Петербург, но у Блока, например, не говоря уже, там, не знаю, Гумилёве или там Вячеславе Иванове, все равно у кого, или у Сологуба, который в это же время романы, кажется, чуть ли не лучше всех сочинял, или у Мережковского, а ничего этого нету. Я думаю, что и на реально бытовом уровне это, в общем, не очень ощущалось, еще раз скажу, потому что эти города были разделены фактически, ведь большая часть, огромная часть населения просто представляла собою, как бы сказать, сферу услуг. Вот то, что горничные, кухарки, няньки и так далее, они жили в центре города, вокруг своих хозяев и так далее. Потом они переселились в парадные комнаты. Но, в общем, это создавало видимость некоторой одной семьи. А то, что называется рабочим классом, существовало совершенно отдельно на окраинах, вне поля зрения, в конце концов, даже. Просто учитывая средства массовой информации и так далее. Не было же тогда ни телевидения, ни радио, не телефона, где-то там, да, вот шевелились эти черные поселки, а что в них происходило? Ну, наверное, по воскресеньям пили и били жен. Вот почему-то в литературе реальных картин этой жизни и этого расслоения не существует.
О Петербурге начала 20 века я беседовал с писателем и литературным критиком Самуилом Лурье. Париж и Петербург, возможно, были своеобразными полюсами тогдашней Европы, но столицами, хоть имперскими, хоть республиканскими, ее городская жизнь все же не исчерпывалась. Однако небольшие городки, особенно расположенные на периферии, редко попадали в центр внимания писателей, журналистов, художников и прочих создателей образов эпохи. И только неожиданные изгибы истории могли резко изменить эту ситуацию. Так произошло с третьим европейским городом, о котором мы сегодня поговорим. Это Сараево, столица Боснии, город, где 28 июня 1914 года прозвучали выстрелы юного серба Гаврила Принципа. Они оборвали жизнь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги и поставили точку в истории Старого Мира. Мой собеседник Андрей Шары, обозреватель «Радио Свобода», который много лет провел на Балканах, хорошо изучил их историю и современность, и не раз бывал в Сараево. Андрей, в рамках этой беседы хотелось бы поговорить, может быть, не только и не столько о самом городе Сараево, сколько, может быть, о его образе и о его судьбе. Вот Сараево связано, конечно, теперь уже навеки с катастрофой 1914 года, с тем событием, сараевским убийством, которое стало поводом для этой катастрофы, похоронившей под собой в итоге Старый мир, вчерашний мир, как его называл Стефан Цвейг. Было ли в исторической и культурной судьбе Сараева что-то, ну, предвещавшее это? Или это просто такая вот ухмылка истории, такая случайность, что в очень провинциальном, очень малозначительном городке произошло событие всемирной исторической важности?
Я думаю, что это, во-первых, такие умозрительные, но очень любопытные размышления, и отвечать на них можно в зависимости от утреннего или вечернего настроения нашего с вами, Ярослав. Мне кажется, можно выстроить концепцию, подтверждающую и закономерность того, что это произошло именно в Сараеве, потому что уж очень много символики связано с сараевским убийством. С другой стороны, вы совершенно правильно сказали, что, конечно, мировая политика никогда не делалась в Сараеве, и то, что именно там в результате был найден повод для Первой мировой войны, это не более чем случайно. случайность. В начале 20 века Сараево было одним из самых крупных мусульманских городов Европы. Это была столица образцовой колонии Австро-Венгрии, Габсбургов, которая в административном отношении не подчинялась прямо ни Вене, ни Будапешту, составляла нечто вроде отдельной такой полуфедеративной единицы. Даже в 1900 году, когда происходила Всемирная выставка в Париже, павильон Боснии и Герцеговины был отдельный, он стоял рядом с павильонами Австрии и павильоном Венгрии. Мне кажется, что в то время, и вот, может быть, здесь, если мы говорим о закономерностях, главное содержание общественно-политических процессов – это борьба между формированием представления о новом национальном боснийском государстве. Когда-то французский путешественник Шарль Диль, который посетил в начале 20 века Боснию, назвал ее краем Европы, позлощенной солнцем Востока, так пышно немножко. Вот в этот, в общем-то, отсталый провинциальный мусульманский мир вторглось мощное влияние Австро-Венгрии. 40 лет Босния и Герцеговина была австро-венгерской провинцией, и это, конечно, наложилось и пришло в противоречие с нарождающимися силами национализма южнославянских народов. И боснийского формирования, ощущения нового бошняков себя как отдельного народа, и особенно сильного в то время сербского национализма, но в то же время и становление хорватской национальной идеи, которая, конечно, диктовалась из Загреба, тогдашнего Грама, но, тем не менее, оказывала свое воздействие и на ситуацию в Боснии, поскольку около 20% населения провинции составляли хорваты. Вот противоречие этих процессов, каждый из которых можно, в зависимости от того, из какого исторического угла мы смотрим, рассматривать и как позитивный, и как негативный. Вот эти две волны наложились таким образом, что, в общем-то, объективно прогрессивное движение, много перемен европейских, которые принесла Австро-Венгрия в Боснию и Герцеговину, столкнулась с нарождающимися националистическими силами, и именно здесь возникла такая искра, которая в результате зажгла всю Европу.
А если смотреть на Сараево с другой точки зрения, все-таки уже как на некий городской организм, там это как-то проявлялось, или это культурное сосуществование, взаимодействие, взаимовлияние, оно было, в общем-то, достаточно мирным, спокойным по состоянию на 1913 год, о котором мы условно говорим, как о символической дате, так сказать, конца Старого мира, искрило или еще не искрило?
Я думаю, что не искрило, но было некоторое тревожное ожидание того, что могло заискрить. Надо сказать, что, немножко отойду назад, Османская империя была достаточно толерантным государством с точки зрения внутреннего устройства. Людей, которые были лояльны султану и исламу как некой верховной власти, их ждало ущемление прав, у них было меньше возможностей, но их не ждали какие-то специальные притеснения после окончания военных конфликтов. Ну вот вам пример. В Сараеве начала 20 века было 5 футбольных команд. 4 из них были национальными, это была боснийская, хорватская, сербская и еврейская футбольные команды. И еще была команда «Хайдук», она была рабочая. И это была интернациональная рабочая команда. В Сараеве главные объекты культа – это центральная мечеть Хусревбега, это храм Святого Сердца Христова католический, это синагога и собор Сербской Православной Церкви расположены на площадке менее 1 километра отовсюду. Это совсем рядом. Город устроен так, что традиционный мусульманский квартал, Башчарча он называется, где жили исламские ремесленники, мусульмане, отделен рекой неширокой Миляцкой от квартала Латинлук, где жили европейские торговцы. Были и сербские национальные кварталы, и на основании их, конечно, потом и в современном Сараево чувствуется вот это, чувствовалось, по крайней мере, до последней войны, начала 90-х годов, чувствовалось это национальное сосуществование, потому что разделением это назвать довольно трудно.
А, кстати, прошу прощения, а какое примерно соотношение было тогда вот этих национально-религиозных общин между собой так?
Ну, значит, самая малочисленная была еврейская община, но их было несколько тысяч, они были очень влиятельные и богатые. В Боснии жили евреи-сефарды, пришедшие из Испании в 15-16 век после гонения инквизиции, их было несколько тысяч человек, но они были стойкими и стойкая, богатая, влиятельная община. Они финансировали многие проекты и австро-венгерские, и, как вам прекрасно известно, Ярослав, и Австро-Венгрия отличалась довольно гуманной, гибкой политикой по отношению к еврейскому меньшинству, и при Габсбургах евреи чувствовали себя неплохо. Основная часть городского населения была мусульманами, башняками. Сербы жили в окружавших Сараево деревнях. В деревнях в основном занимались сельским хозяйством, но с началом индустриализации, довольно скромной по европейским меркам, но тем не менее с появлением промышленных предприятий, молодежь малообразованная вот формировала как раз тот самый пролетариат, который потом отдельные сыны которого играл в команде «Хайдук», что тоже было наполнено, конечно, пафосом антиосманской борьбы, поскольку «Хайдуками» называли членов нерегулярных вооруженных формирований, которые пытались противопоставить себя, надо сказать, любой власти. Поэтому, так сказать, идеологически, культурно Сараево в большей степени был, конечно, мусульманским, исламским, башняцким городом. Первая газета появилась там как раз вот «Башняк», она называлась еще в начале, по-моему, 1908 год. И Австро-Венгрия заботилась о том, чтобы у города был какой-то такой национальный колорит, поскольку многие здания того времени выстроены в модном тогда неомавританском стиле. И репрезентативные здания, это там губернаторский дворец Конак, это совет Сараева, Вечница так называемая, это такие монументальные произведения как раз вот неомусульманской архитектуры. На площадях стояли традиционные для Балкан, для Османской империи фонтаны, родники под названием Чесма, и все это производило впечатление такого, конечно, вполне мусульманского европеизированного центра. То есть моду, тренд какой-то задавали в целом в городе мусульмане.
А вот в этой связи, ну, значит, город носил такой четкий, ясный отпечаток Востока. А в этой связи события 1908 года, когда Босния и Герцеговина была официально аннексирована Австро-Венгрией, она до этого существовала 30 лет фактически под властью Габсбургов, но в 2008 году было официально провозглашено, и это стало причиной крупного международного кризиса, что эта территория переходит от формального суверенитета османского султана вот под суверенитет австрийского императора. Это как-то переживалось в Сараево особо, как в таком восточном городе, или все прошло спокойно, люди уже давно привыкли к тому, кто ими правит?
На основании тех документов, с которыми я знаком, и тех книг, которые читал, мне кажется, что 1908 год вот для массового боснийского сознания многого не значил. Это была отмена формальности. Дело в том, что когда Австро-Венгрия взяла под контроль в 1878 году Боснию и Герцеговину, население Сараева встретило некоторой попыткой вооруженного мятежа. Корпус генерала Хорвата, кстати, Филипповича, который вошел в Сараево. Значит, около 2 месяцев потребовалось для того, чтобы ситуацию устаканить. И, значит, значительная часть населения Боснии, более 100 тысяч человек, покинула эту страну, не захотели жить под властью Габсбургов, фактической властью Габсбургов, вернулись на другие территории Османской империи, но начался процесс значительного переезда из Австро-Венгрии и других краев южнославянских народа в Боснию и Герцеговину. Администрация, назовем ее колониальной, габсбургской, это более 10 тысяч человек, в основном это были представители других народов, не босняки, прежде всего потому, что уровень образования был недостаточен тогдашней Боснии и Герцеговины. В целом интеллигенция национальная была немногочисленна. В Сараево приехало довольно много хорватов, было много чехов. Скажем, архитектура сараевская начала века – это архитектура чешских архитекторов. И главный собор, и вот здание Вечницы, которое я упоминал, туда ссылали проштрафившихся чиновников или молодых чиновников, которые бы сделали карьеру. Но в целом качество габсбургской администрации было тогда, пожалуй, одним из самых высоких в Европе, и уж по боснийским стандартам, конечно, это было продвижение вперед. И вот мне кажется, что совокупность всех этих процессов, она, в конце концов, сформировала некоторое такое вот состояние. С одной стороны, эти европейские ветры, они успокоили ситуацию, и 1908 год, мне кажется, не мог быть никаким рубежом, а только формализация уже существовавшего положения. С другой стороны, конечно, пропасть между Венской оперой, бульварами Будапешта, Прагой с ее барочными зданиями и так далее и тому подобное. И Сараево была очень большая. Это по-прежнему были разные миры. Конечно, самая большая экзотика, которая тогда только могла быть найдена на территории Австро-Венгрии, была как раз в Боснии. И те 4 полка, которые были призваны, сформированы в 15-м военном округе Габсбурга, в центре которого был Сараево, вот 4 полка в фесках, это были, конечно, такие своего рода там зуавы или сенегальские стрелки своего рода. То есть вот да. У Габсбургов был свой такой вот полк.
Меня очень большой интерес вызвал такой несколько парадоксальный их боевой клич «Аллах и Франц Иосиф».
Вот примерно.
Несопоставимые вот, немножко вещи.
Совершенно верно. Поэтому, с одной стороны, это были по-прежнему 2 мира, которые между собой не желали смешиваться. И, надо сказать, это чувствуется еще и сейчас это чувствуется. Вот я помню по своим поездкам в Сараево, там, знаете, что интересно? Традиционный боснийский ислам, восприятие его, это самое, что ни на есть, есть в мире, наверное, секулярная религия. Это образ жизни просто. То есть просто люди в быту своем живут по исламским традициям. Это сказывается на всем.
Там есть шариат?
Там нет шариатского права, конечно, как такового. Это светское государство, но быт устроен. Дома, распорядок дня, структура и семейных отношений, общественных отношений. Вот это все сделано вот в целом. Это в русле мусульманской традиции. То есть люди так жили веками, они так живут. И, конечно, это бросается в глаза. Ну, наверное, может быть, русские традиции тоже кому-то кажутся вот такими там уж православными. Хотя я не думаю, это какая-то вот общеевропейская традиция. Но, тем не менее, Босния это сейчас заметно очень сильно. И мне доводилось бывать в традиционных башняцких домах, где до сих пор вот быт, уклад, отношения мужчины и женщины, они, так сказать, немножко посыпаны вот этими вот исламскими делами всеми. И, конечно, в начале 20 века это было сильнее, и вообще идентификация отуреченных славян, скажем, в превращенных, взявших, принявших ислам, конечно, она во многом основана и национально, и самосознание, она основана на таком вот слиянии исламской религии, славянской крови. Нельзя это тоже сбрасывать со счетов. Вот это религиозное своеобразие Сараева, наложенное на сильное австрийское влияние, да еще тут вот эти национальные самосознания, с одной стороны сербское, с другой стороны хорватское, все это вот и давало такую вот смесь, которая и в хорошем, и в плохом, наверное, к сожалению, отношении обуславливала судьбу этого города в начале 20 века.
Ну и последний вопрос, я вернусь в нем, может быть, к тому, с чего я начал, к вопросу о каком-то культурном образе и восприятии города как такого объекта, об осмыслении города в культуре. Вот у Сараева в 20 веке судьба, ну, в общем, несчастная, я уже сказал, естественно, сараевское убийство, но и то, чему вы лично были свидетелем, Андрей, в 90-е годы, начало Боснийской войны, это осада Сараева, трагедия большая. Это как-то наложило отпечаток на то, как жители этого города воспринимают себя и свой город, как бы, ну, такой, может быть, я немножко преувеличу, город несчастья или что-то в этом духе, или это уже как-то прожито, пережито и, может быть, с какой-то такой фаталистической мудростью, ну, куда-то в сторону отложено. Как это воспринимается?
Сейчас я поделюсь своим личной, неполиткорректной точкой зрения. Я много раз бывал в Сараево и до войны, и во время войны, и после войны. И мне кажется, что даже в интонациях боснийского языка есть что-то жалобное. Вот я всегда могу в этом конгломерате хорватско-сербско-боснийского языка, сейчас еще черногорского, я всегда могу отличить босницы, у них какие-то специальные такие жалобные интонации. И мне всегда кажется, так они протягивают гласные все время, как будто немножко жалобные. И мне всегда казалось, это лично моя, еще раз подчеркиваю, оценка, что это связано как раз вот с этой трагической судьбой в основном, там, скажем, сараевской интеллигенции. Естественно, там сейчас жалуются так же, как во всех городах, мегаполисах, что вот там старого Сараева больше нет, потому что там пришли новые, во время войны ушли хорошие, потом пришли, значит, злые, плохие, ну, как всегда бывает, вот, понаехали тут, это тоже есть на бытовом уровне. Есть такое ощущение трагедии, понимаете, значит, вот там что интересно, причем это даже не трагедия, а такая даже трагикомедия. Иногда. Вот, например, я несколько лет назад ездил в Сараево, когда город пытался второй раз получить звание Олимпийской столицы. Как известно, в Сараево в 1984 году были проведены Олимпийские игры, очень успешные, и это был один из главных идеологических проектов Титовской Югославии. Ну вот мы приехали, и, значит, они в начале 2000-х годов решили опять провести Олимпиаду. Ну, конечно, никаких там ни денег, ничего у них нет, и вот меня повезли по этим объектам. Комитет создали. Вот приезжаем на Ехорино, такая гора, там горнолыжные соревнования проходили. Они говорят, вы знаете, у нас тут все в порядке, то есть можно проводить соревнования, только разминировать надо, потому что трассы были еще заминированы со времен войны. И вот я представляю, как они будут объяснять Международному олимпийскому комитету с точки зрения безопасности, что если трассы разминировать, то можно сразу проводить Олимпийские игры. Это прекрасные, прекраснодушные, может быть, даже отчасти люди, которые вот живут отчасти этими воспоминаниями и пытаются как-то вырваться из этого заколдованного круга 20 века, который для Сараева, по большому счету, начался войной и закончился войной. 20 век сараевский, так же, как российский, был очень коротким. Он начался в 1914-м, закончился в 1992-м с блокадой. Все, потом это уже совершенно другая жизнь.
Об исторической судьбе Сараева я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканскому региону Андреем Шаром. Париж, Петербург, Сараево. Три города, три образа, три судьбы. В 20 веке эти судьбы оказались непростыми и даже горькими. Хотя в 1913 году, последнем году прежней Европы, три города жили очень разной, но в чем-то и похожей жизнью, в которой несколько наивная, как выяснилось позже, вера в прогресс и развитие приносила вполне осязаемые плоды социальной, культурной и технической модернизации. но не покидает ощущение, что будущее изломы судьбы трех городов, да и всей Европы, родом оттуда. Из того года, когда на экраны парижских синема вышел первый фильм о Фантомасе, Андрей Белый закончил роман в Петербург, а в генштабе австро-венгерской армии запланировали на следующее лето военное учение в Сараево, на которое решено было пригласить наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через две недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте подкасты в магазине iTunes.